Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И сегодня с вами на «Лютеранской волне» замечательные, как всегда, у нас гости. Естественно, мы не могли обойти тему реформации без участия ректора теологической семинарии Антона Владимировича Тихомирова.
Добрый вечер.
Без нашего пропста, северо-западного пропства, Михаила Шварцкопфа.
Добрый вечер.
И нашего замечательного практиканта, пока еще практиканта, но с большими, я думаю, надеждами на будущее, Алексея Колосова. Он работает и служит в Петрикирхе.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим о том, как история реформации, как сама идея реформации вообще возникла, в каком контексте, в какие предпосылки для этого были, что в церкви и в обществе должно существовать для того, чтобы реформация все-таки состоялась, и как она вписана в экуменический контекст, в межконфессиональные отношения нашей церкви и других церквей и конфессий с нашей церковью. И мы начнем, я думаю, со вступительного слова нашего ректора Антона Владимировича.
Ну, вступительное слово, наверное, слишком громко сказано.
Нормально.
То, о чем хотелось бы сказать в самом начале, вот подхватывая сказанное, реформация не то чтобы должна состояться, она уже состоялась. То есть реформация с исторической точки зрения – это событие, которое произошло в XVI веке, которое вплетено в огромную цепь самых разных событий, самых разных переломов, которые происходили как раз в то самое время, и которое носит прежде всего духовное измерение. Реформация означала переход к совершенно новой парадигме, к совершенно новому способу осмыслять взаимоотношения человека и Бога. И для этого способа, конечно, самое важное, то, что стоит в самом центре, то вероучение, которое является сердцевиной и лютеранского, и реформатского, и других реформаторских вероучений, которые возникают в XVI веке, вернее, формируются окончательно в качестве каких-то отдельных церковных организаций в XVI веке, это, конечно, учение об оправдании исключительно по милости Бога, явленной нам в Иисусе Христе, и принимаемым через веру человека. Но за этим вероучением, о котором, наверное, мы сегодня еще тоже будем говорить, за этим вероучением, каким бы глубоким и центральным оно ни было, все-таки стоит еще нечто более глубокое, более фундаментальное. А именно то переживание человека перед Богом, которое было характерно для великих реформаторов XVI века. Конечно, не только для них, для очень многих церковных деятелей самых разных эпох, самых разных времен и контекстов были характерны подобные переживания, но вот именно в XVI веке они сыграли особую роль. Прежде всего, это ощущение, вернее, не ощущение, это подход принципиальной, предельной, я бы даже сказал, почти болезненной честности по отношению к себе самому. Одно дело говорить о том, что да, есть определенные требования, есть определенные правила, законы, которые человек должен соблюдать. Наверное, не всегда он их до конца соблюдает, но как-то все это воспринимать достаточно легко. Но если отнестись вот к подобного рода требованиям абсолютно серьезно, и если абсолютно серьезно посмотреть на себя самого, проверить себя самого, насколько человек, насколько я сам соответствую требованиям Бога, насколько я сам соответствую тому образу, который существует и у меня, который я нахожу и в Священном Писании, который я нахожу и в церковных предписаниях, и действительно не прятаться, не затушевывать, не приукрашивать ответ, а дать его с предельной честностью, то вот это и станет исходной точкой того события, которое мы сегодня называем событием реформации. Ощущение полного поражения перед лицом Бога, ощущение полной личной катастрофы, абсолютной несостоятельности перед лицом Бога, как бы ни складывалась судьба человека, карьера человека, говоря современным языком, но именно перед лицом Бога, Coram Deo, говоря на том языке, на котором говорили реформаторы, вот ощущение вот этой абсолютной несостоятельности и страстное желание все-таки обрести какую-то основу, вот оно лежит там, в самых глубинах того события, и тех процессов, которые мы сегодня называем реформацией.
Можно я уточню для наших слушателей, потому что среди них не только лютеране и представители протестантских церквей. Алексей, вы не могли бы для широкого круга слушателей сказать, какого числа и почему мы отмечаем День Реформации? Собственно, чему посвящена наша передача в преддверии этого дня? Потому что есть разные варианты, его часто смешивают с Хэллоуином, да. Я неоднократно слышу.
17 октября, если...
31.
31 октября. Всегда плохо с датами. Прошу прощения. К Хэллоуину эта дата не имеет абсолютно никакого отношения. Совершенно две разные традиции, два разных направления.
Два разных повода.
Абсолютно два разных повода.
Ну, не такие уж и разные, если задуматься.
Подожди.
Если посмотреть с католической точки зрения, да. Можно, да. Но если смотреть исключительно в рамках нашей традиции, то мы видим, что исходное событие реформации – это та дискуссия, которую начал Мартин Лютер, начав полемику вокруг проблемы индульгенции. И День реформации – это день, в который, согласно имеющимся данным, были опубликованы тезисы. Вот это стартовый исходный момент, с которого вся дискуссия началась. К Хэллоуину, понятно, теперь никакого отношения эта дата не имеет абсолютно.
Разве что кто-нибудь нарядится Лютером и пойдет с молотком стучать
по дверям. Ну да, пугать католиков.
Например, и выпрашивать конфетки, да, ну может быть так.
Это просто календарное совпадение.
Можно тогда уточнение по поводу не так уж?
Ну, насчет совпадения здесь тоже очень сложно сказать. С одной стороны, это может быть вполне и совпадение. С другой стороны, за ним все-таки лежат некоторые, ну, скажем так, интересные переплетения. Дело в том, что, понятно, вот эта еще языческая традиция Хэллоуина, традиция Дня мертвых, она была воспринята в средневековой церкви как празднование Дня всех святых 1 ноября. Это один из крупнейших церковных праздников, который существовал во времена Лютера, который до сих пор сохраняет свое значение. День всех святых, и, соответственно, Лютер публикует свои 95 тезисов накануне Дня всех святых. И что самое интересное по легенде, это, скорее всего, легенда, и не более того, он прибивает их к дверям церкви, освященной как церковь всех святых в Виттенберге, то есть накануне кафедрального, собственно говоря, главного церковного праздника
думая
этой церкви.
Думая о том, что будет наибольшее стечение народа.
Да, ну именно поэтому, скорее всего, он как раз эти тезисы к дверям церкви и не прибивал, потому что ему большое стечение народа и широкая известность тезисов на тот момент была совершенно ни к чему, он к этому совершенно не стремился. Но, тем не менее, интересно то, что вот эта церковь всех святых, замковая церковь Виттенберга, на тот момент, еще до всякого Лютера, пользовалась огромной известностью в Германии, поскольку эта церковь была построена курфюрстом Фридрихом Мудрым, и именно в ней была одна из крупнейших в Германии коллекций реликвий, или, говоря по-православному, мощей. То есть частиц тел разных святых, которым можно было оказывать определенное почитание и тоже получать своего рода индульгенции в ответ на почитание, оказываемое этим реликвиям. То есть это был один из, в общем-то, значимых культовых центров, имевших огромное значение в тогдашней Европе. То есть церковь всех святых, содержащая в себе огромную коллекцию мощей, из-за чего потом Лютер, чуть-чуть позже, называл ее церковью всех чертей, когда он уже порвал во многом со средневековой традицией, в том числе с традицией почитания мощей и реликвий, которую он не любил на самом деле, но в которой он, так получилось, и похоронен.
Неисповедимы пути Господни, как мы все знаем. И наш дорогой Михаил Шварцкопф, пожалуйста, такой вопрос. Классическое понимание, как в Германии преподносится вот День Реформации и понимание этого праздника. Вы у нас как представитель этой классической традиции.
Довольно интересно, что День Реформации празднуется прежде всего на востоке Германии, где, конечно, в теории живет большинство лютеран, но на самом деле, поскольку там был когда-то коммунизм и государственный атеизм, лютеранская церковь находится на востоке Германии в меньшинстве. Это примерно 20% населения только. 5% католиков там и 75% атеистов на востоке.
Не определившихся.
И, ну, нет, это обычно люди, которые говорят, что нам религия не нужна. Mm-hmm. Они не крещенные, они не посещают церкви вообще. И они только знают одно. В лютеранской церкви есть всегда возможность самостоятельно размышлять над ситуацией, что мы делали 30 лет назад, когда мы свергли коммунистический режим на востоке Германии. И лютеранская церковь оказалась авангардом демократической революции. Это было вокруг этого дня, 31 октября. И после этого на Востоке сделали во всех землях Востока этот День Реформации государственным праздником, которым он не является на Западе Германии. Хотя, ну, значит, сейчас День Реформации празднуют люди, которые в основном не ходят в церковь, mm-hmm. они не лютеране, не крещенные, но они понимают, в лютеранской церкви есть... такой навык честного восприятия ситуации.
Ну, как Антон
это
сказал.
Не понял. Как Антон сказал, да. Антон сказал о личной ситуации, uh-huh. а мы говорим тоже о ситуации в обществе. Что люди понимают, что без лютеранской церкви не было бы этого сильного движения тогда на востоке Германии. И они вспоминают, это было ровно 30 лет назад, они вспоминают, что мы, как лютеране, очень много делали для этого, чтобы каждый человек мог свободно высказать свое мнение. Мнение и в том числе о церкви. И когда они думают о 31 октября, они, конечно, думают, да, мы отдаем дань памяти вот этой революции, мы понимаем, что церковь там играла важную роль, но, с другой стороны, сейчас есть свобода, нам церковь на данный день не нужна, но это честность в обществе и готовность что-то реформировать, об этом напоминать всем День Реформации, не только людям в церкви. Конечно, можно сказать, что внутри церкви мы понимаем, что церковь всегда должна думать о том, как, в какой степени мы отвечаем на нужды общества. И я, как лютеранский пастор Германии, не всегда доволен этим там состоянием лютеранской церкви Германии. Она является очень богатой церковью. Она может себе позволить существовать довольно независимо от актуальной политики. Это, с одной стороны, хорошо. Конечно, с другой стороны, это может означать, что церковь занимается только собой. Это нехорошо. Так что мы на востоке Германии, конечно, в лучшей ситуации, мы независимы, но все равно, поскольку мы в меньшинстве, мы не можем никогда закрывать наши ворота, в том числе ворота замковой церкви в Виттенберге, чтобы никто не вошел, потому что к нам, если мы хотим быть христианами, мы, как любая церковь в меньшинстве, это касается и ситуации российской лютеранской церкви, должна быть открыта для всего общества. И я, конечно, с удовольствием переехал в Россию 6 лет назад, чтобы служить Российской лютеранской церкви, потому что я вижу эту парадигму, что есть на востоке Германии и здесь, и открытость, честность. Mm-hmm. Это способность что-то реформировать. По крайней мере, посмотреть, когда это нужно. И 31 октября, конечно, напоминает всегда об этом.
Это нужнее всего. Вспоминать 31 октября. И это... можно такое небольшое сравнение? Как мы знаем, у нас в стране есть присказка, что ремонт можно начать, но невозможно закончить. Вот когда мы говорим, что церковь все время реформируема, есть ли у нас шанс сколько-то пожить очень спокойно, ничего не переделывая, ничего не меняя, не находясь в напряжении, что мы действительно живем в эпоху постоянных перемен и так далее? Или вот мы всегда будем в этом состоянии? Немножко шуточно, но по существу.
Ну, вот это известный тезис «Ecclesiae semper reformanda» – «Церковь всегда должна подвергаться реформации». Как ни странно, этот тезис происходит не от Лютера. По разным воззрениям, по разным источникам этот тезис можно возвести, с одной стороны, к реформатской традиции, к традиции, восходящей к Ульриху Цвингли и Жану Кальвину. А с другой стороны, этот тезис восходит, как ни странно, к римско-католической традиции, к традиции контрреформации. Это не значит, что мы не можем воспринять то важное, что в нем содержится, но важно понимать, что он выражает немножко другое, чем сама идея реформации. Для Лютера не было необходимости в постоянной реформации церкви. Для него была важна только и исключительно необходимость вернуться к евангельскому провозвестию, к вести о спасении, которое даруется нам ради Христа, и, исходя из этой вести, выстраивать церковную жизнь. Постоянно приспосабливать ее к новым требованиям, к новым ситуациям. Ну да, это, в общем-то, конечно, нужно, без этого не обойтись, но на этом, собственно, ни Лютер, ни кто-то из реформаторов его круга, насколько я могу судить, особого внимания никогда не заострял. Самым важным было вернуть самое центральное, самое важное провозвестие о Божьем спасении, которое он дает во Христе. Все остальное к нему фактически приложится. Если мы верно проповедуем Евангелие, то все остальное у нас сложится более или менее само собой. В то же самое время, как для католической реформации или для контрреформации, как мы ее часто называем, как раз было очень важно приспособить церковную жизнь, церковную структуру, церковное вероучение, церковные традиции к современной жизни. То есть сделать церковь более современной, более прогрессивной с нашей точки зрения, более подходящей к общественной ситуации. Это же во многом затрагивало и реформатскую церковь. Это не значит, что мы сегодня, как лютеране, не должны осматриваться вокруг, не должны смотреть на общество, которое нас окружает, не должны искать новый язык. Разумеется, должны. Но в то же самое время это не означает, что мы должны приспосабливать нашу главную весть, то, что составляет наш центр, наше ядро каким-то веянием времени. Этого, конечно, быть просто не может.
А можно я напомню вам тезис, который формулировали многие люди, но один из последних вариантов я прочитала в книге нашей одной из старейших прихожанок Эдит Мютель, которой мы отмечали столетний юбилей, и она, к сожалению, уже скончалась. Но она была мудрой женщиной, дочерью пастора, одного из последних пасторов нашей церкви до ее закрытия. И она сформулировала эту проблему так, что к нам приезжают пасторы из-за рубежа, привносят свои традиции. Потом они уезжают, с ними уезжает то, что они принесли. И, собственно, мы ждем нового пастора, который принесет что-то новое. И так происходит постоянно. Вот у нас представители двух традиций, российской и немецкой. Можете вы как-то этот тезис откомментировать? И относится ли он именно вот к этой идее постоянных перемен в церкви?
Ну, во-первых, я бы сказал, что российская традиция как таковая практически не существовала на начало 90-х годов. Она была разрушена. То есть нам нужно сказать о том, что лютеранская церковь в России в середине 30-х годов была полностью разрушена. Были полностью разрушены церковные структуры, расстреляны или сосланы все пасторы, закрыты все церковные здания. То есть церковная жизнь официально прекратилась. Поэтому традиции именно российского лютеранства фактически не сохранилось. То, что сохранились, сохранились в первую очередь так называемые братские общины, те общины, которые принадлежали к очень интересному, но специфическому типу набожности, и которые смогли приспособиться к жизни в подполье. Именно такого рода общины сохранились и пронесли именно лютеранское вероисповедание сквозь советское время. Именно на их базе смогла возрождаться наша церковь. Но это была лишь часть российской лютеранской традиции, а не вся она. Поэтому говорить о том, что кто-то сегодня представляет аутентично российскую лютеранскую традицию, непросто. Непросто. То есть мы можем говорить о том, что существуют и все еще существуют представители братской традиции. Конечно, они существуют. Но вот церковная традиция во многом оказалась пресечена. Да, и еще есть, даже до сих пор еще есть у нас прихожане, которые помнят церковь 30-х годов, начало 30-х годов. Но их очень мало. Да, есть сочинения, книги, которые позволяют нам вернуться к тем временам, что-то подхватить из них, но их тоже не так много. Да, есть контакты с нашими братьями и сестрами по вере, прежде всего в Балтийских государствах, которые раньше принадлежали к Единой Церкви Российской империи и которые что-то сохранили из тех времен, и мы тоже можем через контакты с ними немножко возобновлять нашу традицию. Но, К сожалению, во многом наша традиция оказалась прерванной. Это одна из страшных катастроф, которые постигли вообще не только нашу церковь, но, может быть, христианскую церковь в целом. Поэтому, разумеется, сегодня мы крайне благодарны тем, кто, подобно Михаэлю, приезжает к нам из Германии, чтобы поддержать нас, чтобы помочь нам вновь обрести наши корни, и не только обрести наши корни, но и в то же самое время показать нам, чем живет лютеранство в окружающем мире. Mm-hmm. Поэтому так важны, я думаю, что об этом сегодня речь зайдет, разного рода международные встречи, как внутри лютеранские, так и экуменические, mm-hmm. которые позволяют нам понять, что мы не только вот здесь, не только вот на этой земле, но мы часть действительно всемирного движения, мы часть всемирного христианства. Ну, такие небольшие соображения.
Да, и как раз к Алексею перейдем с международным вопросом. Сейчас он нам все расскажет.
Хотел бы немножко продолжить мысль, начатую Антоном Владимировичем. Вот это вот разрушение русской лютеранской традиции, исторический путь, который лютеранство прошло в России в течение 20 века, привело сейчас к одной проблеме. Очень многие люди не в состоянии отличить традицию культурную и этническую от традиции религиозной. Вот есть одна из проблем наших общин, потому что некоторые путают эти две вещи. Почему так происходит? Потому что как раз утрачена лютеранская традиция, которая сложилась к началу, к первой четверти 20 века. Угу. Нету прямого ее продолжения. Там, где традиция утрачивается, так или иначе возникает вакуум, природа пустоты не терпит. Соответственно, утрата религиозного компонента приводит к его замещению культурными, этническими моментами.
Я бы еще добавила, что
проблема общин.
В данном случае, вот в том, как возродились наши общины, ну, тоже может быть такая старая поговорка, размер имеет значение. Раньше общины, насчитывающие тысячи человек, имели совершенно другой уклад. Большие диаконические проекты, приюты, больницы, прочее. Сейчас община, состоящая из нескольких десятков человек, ну, может быть, пары сотен, она просто не может этого делать. И когда, например, у меня самое большое, такое вот, самую большую печаль вызывают комментарии людей, когда они приходят в нашу церковь, люди извне, не имеющие понятия о нашей истории, о нашей культуре и религии, они говорят о том, что ну это у лютеран так принято, у них ничего нет. У них пустые здания внутри, нет каких-то украшений, нет ничего. И что они делают? А где вот у них там вся вот эта бурная деятельность социальная и так далее? Но это не потому, что нам это не свойственно, а потому что нам очень сложно все это восстановить, то, что было 70 с лишним лет назад. Это все очень-очень непросто. Если бы люди видели аутентичные лютеранские церкви, какими они были до закрытия в 30-х годах, они бы совершенно вот поставили рядом сегодняшнюю картинку и ту прошлую, они бы не узнали эти церкви.
Мы стараемся идти по пути восстановления. Я
бы хотела напомнить нашим слушателям, что вот в ряде уже передач и на радио, и видео совершенно прекрасный репортаж об освящении восстановленной церкви в Марксе. До этого восстановили церковь в Зоркино, тоже совершенно прекрасно сделали. Идет строительство церкви, идет восстановление церквей. Может быть, в ближайшие лет 10, может быть, 20 мы как раз увидим то, что было когда-то, и будем отмечать, наверное, столетие со дня Возрождения. Вот. Но, тем не менее, мы к этому постепенно идем. И можно тогда мы вернемся вот к вопросу международного контекста? Алексей у нас недавно был в замечательной поездке. Поделитесь, пожалуйста.
Я принимал участие в учебном курсе, который был организован Институтом изучения экуменизма в городе Страсбурге. Это организация, которая действует под эгидой Всемирной Лютеранской Федерации. И вот там участники из разных лютеранских церквей Европы, Африки изучали экуменизм, а именно на примере межхристианских диалогов лютеранского, католического, лютеранского и православного, диалога лютеран и меннонитов, лютеран и англикан, рассматривалась, во-первых, как история экуменического движения, так и методология экуменического движения. Вообще, что экуменическое движение значит в рамках христианства и самопонимания христианства. А экуменизм, в принципе, изначально присущ христианской церкви. Это надо очень четко понимать. То есть, иногда мы встречаемся с такой точкой зрения, что вот есть наша традиция, а потом откуда-то появляются экуменисты, как чертик из табакерки, и начинают тут устраивать какую-то кашу, которая приводит к разрушению традиции, мы предаем наши основы, становимся другими, а мы хотим остаться прежними, да-да-да, сохранить какую-то аутентичность. Это неверно. Призыв к единству, он находится внутри вот того свода центральных понятий христианского провозвестия, о которых Антон Владимирович говорил. Христос призывает своих учеников к единству. Да? «Да будут все едино, как единый Сын и Отец в Троице». И понимание этой заповеди Христа, этого призыва Христа, императивное его понимание, очень важно для нормального христианского самовосприятия. Исторически так сложилось, что осознание необходимости этого единства в первую очередь проявилось среди церквей Реформации, поскольку они все так или иначе являются ветвями одного дерева. Но постепенно процесс диалогов стал расширяться, в него включилась православная церковь, в него включилась римско-католическая церковь. Сейчас мы видим, что вопросы христианского единства не так, как они обсуждались в начале, да, но уже совершенно на другом уровне, с другими ориентирами продолжают обсуждаться. И Всемирная Лютеранская Федерация в этом принимает самое горячее участие. Диалоги были, продолжаются и будут вестись самыми разными течениями, движениями в рамках всего вот этого бескрайнего христианского моря. Какие-то движения закрыты для диалога, какие-то открыты с какими-то движениями и церквями. В результате диалога достигнуто очень хорошее взаимодействие. Да? Если, допустим, вспомнить тот же самый Ленберский конкордат, да? Или примирение с меннонитами, которое относительно недавно имело место, мы видим, что это, в общем-то, результат как раз вот этих вот взаимосвязей, переговоров. Причем здесь речь не идет о каком-то таком организационном единстве. То есть Христос не призывал, по сути, к созданию единой институции, единой организации церковной. Нет, речь идет о том, чтобы вот при всех разностях исторического пути, при всей разности ментальностей найти общий язык для описания центральных понятий христианской веры, христианского провозвестия. Вот на этом сосредоточены усилия в рамках экуменической деятельности. Вот это очень важно понимать, что речь не о том, чтобы создать какое-то такое синкретическое древо.
Ну, это как раз все боятся, вот.
Да.
Но этого бояться не надо, потому что этого не будет. Это
этого не будет, да. Конечно. А когда мы входим в экуменический процесс, надо четко понимать, на чем мы стоим. Четко понимать, переживать тот фундамент и ту традицию, на которую мы опираемся.
Ну, вот это отмечают все, кто участвует в экуменических встречах и готовит документы для диалогов, что для того, чтобы подготовить декларацию или документ, вот у нас есть эта известная декларация о нашей идентичности 1977 года, вот для того, чтобы ее составить, наши теологи перелопатили все свое наследие лютеранское, заново все это изучили, нашли для себя что-то новое и положили перед глазами то, как, что собой представляет лютеранство.
Совершенно верно. Экуменический диалог – это постоянный вызов к нам самим. Мы постоянно, снова и снова, практически каждый день обязаны изучать вникать в собственное наследие, да. Осознавать, что мы есть, осознавать свои корни и в этом наследии искать общие точки соприкосновения.
Совершенно верно.
В этом контексте я бы тоже смотрел на работу уже немногих немецких пасторов, которым...
Их осталось немного.
Нас осталось немного, которые служим Лютеранской Церкви России. Поскольку в церковной организации Германии коммунизм и международная работа, вот зарубежная работа, они в одном отделении. Угу. Значит, мы подходим к работе в другой стране тоже под надписью... под надписью диалог.
Ну,
мы вступаем в диалог. Это в 90-е годы было еще совсем иначе. Как Антон Владимирович сказал, что там мы здесь помогли возродить церковь, восстановить церковные структуры и так далее.
Еще в 50-е годы, в конце, когда начинались все конференции в Загорске, все конференции в Арнольдсхайне, где участвовал наш кречмар и профессор Ферри фон Лиленфельд, вот это все постепенно начиналось, и потом, конечно, лютеранские пастыри, которые сюда приезжали, например, учиться в Православную Духовную Академию, как Франк Хатикиус, например, или как Михаил Хюбнер, они уже были здесь не чужими. На них уже не смотрели, как на диво дивное, ой, смотрите, живой лютеранин. Эти диалоги уже подготовили хорошую почву.
Ну, то мы уже не, но сегодня мы уже не приезжаем в таком смысле, что мы что-то восстановим. Мы приезжаем как участники диалога с другими церквями. И я здесь прежде всего учусь и слушаю.
Сейчас мы услышим, чему вы научились и что вы услышали.
Это другой подход. Это уже не то, что Эдит Миттл написала о 90-х, а еще о 2000-х годах, что там пасторы из Германии привезли свою традицию.
За неимением другой.
Я только приехал... Да, вот.
Антон же сказал.
Я приехал в живую общину в Питеркирхе и посмотрел, какие традиции там есть. И я, Алексей знает, мы провели там очень такую маленькую реформу проекта богослужения. Там изменились примерно 400...
Не удержались, пореформировали немножко.
Чуть-чуть, только очень осторожно, потому что мы сохранили почти все, что я здесь нашел 6 лет назад, когда приехал. Совсем другая ситуация. Уже у нас. Мы находимся в ситуации диалога. И это ты увидел в Страсбурге, я это вижу здесь тоже. Тем более я участвую в разных сферах в диалогах тоже здесь с православной церковью. Участвую.
Сейчас, секунду, мы к этому перейдем. Я к Алексею просто хочу, пока он не забыл свою тему. Там были представители других церквей, других стран, лютеранских церквей, где лютеранство тоже в крайнем меньшинстве.
Да.
Вот что они говорят по поводу своей ситуации?
Ну, вы знаете, везде ситуация очень похожа на нашу.
Да?
Да. Когда каждому из участников нужно было рассказать о своей стране, о своей церкви, о состоянии экуменического диалога внутри страны, в принципе, мы везде сталкиваемся с одним и тем же. Ситуация от нашей отличается только в Финляндии. Потому что лютеранская церковь, церковь большинства, занимает совершенно особое положение в обществе. В остальных странах, Польша, Словакии, в России, в странах Африки, в принципе, мы везде сталкиваемся с очень-очень похожими проблемами. А именно, всегда есть какое-то большинство. Большинство задает религиозный мейнстрим в обществе. Это влияет на нас. А церковь большинства очень редко заинтересована в каком-то диалоге. Вот, в частности, один из преподавателей ввел такое понятие, как счастливая церковь. Счастливая. Что это значит? Это церковь, которая не заинтересована в изменениях, потому что изменения ставят под угрозу ее положение здесь и сейчас. Вот. И в каждой стране, где есть церковь большинства, и она не является лютеранской, там мы имеем дело с такой счастливой церковью, которая, в принципе, внутри страны особой тяги к диалогу не имеет. И чем более это значимый, чем более это весомый игрок, ну, если вот использовать такую терминологию, тем менее этот игрок заинтересован во внутреннем диалоге. Вот парадоксально, но вне своих стран, да, такие церкви зачастую очень активно принимают участие в экуменических диалогах. А внутри далеко не всегда. Вот. А если, допустим, говорить про африканские страны, там совершенно особенные вызовы.
Ну, там с диалогами немного проще, там все больше, мне кажется, на таком бытовом уровне, чем на уровне теологическом, потому что, собственно, там присуща толерантность вообще обществу изначально, если не касаться там определенных стран.
Тем не менее, бытовые какие-то аспекты, культуральные аспекты ставят перед ними очень серьезные вызовы, которые теоретического осмысления требуют. Например, проблема многоженства в тех странах, в которых оно имеет место быть. И является свидетельством статуса в обществе. Ну, плюс к этому, опять же, проблема взаимодействия с пятидесятниками, которые растут просто как грибы после дождя, и далеко не все из которых открыты для диалога. Это тоже большая проблема. Проблема везде.
Вот. А сейчас мы переходим к Михаэлю. Прошу прощения, что прервала. Ощущение от вот этих всех вопросов, позиции большой и маленькой церкви, развитие наших общин. Вот взгляд из Германии в нашу маленькую Россию, так сказать, правом эксперта, поскольку уже давно здесь и в самом внутреннем нашем положении. Вот как ощущение, как мнение?
Ну, я уже начал немножко об этом говорить, что впечатляет путь Российской Лютеранской Церкви, что она стала более стабильной, более самостоятельной, что мы можем себе позволить уже отправлять новых совсем людей на такие экуменические встречи, которые там свободно говорят со всеми по-английски. Это вообще не проблем. Нет проблем в нашей вот маленькой церкви здесь в России. А мой взгляд, конечно, как я уже сказал, оформлен на восток Германии, где мы тоже мечтцы. И я просто вижу, что церковь не только справляется, церковь видит, какие задачи перед ней стоят, и принимает эти вызовы и делает свои решения. Скоро у нас будет генеральный синод церкви. Я буду там участвовать, будет генеральная консистория. Ты будешь там, Антон. Так что это я вижу, что люди, опять честно, смотрят на ситуацию и делают выводы для развития церкви. И что наши общины уже в большой мере понимают, что вероучение лютеранства и лютеранская идентичность, она сильнее, чем этническая. Что это делает нашу церковь очень открытой. И открытой не в смысле эклектицизма, а в смысле, что оправдание грешника – это приглашение каждого человека к диалогу с Богом. И этот диалог мы преподносим многим-многим людям в России. Наша Петрокирхия на Невском проспекте, ваша община на Васильевском острове, там очень-очень много людей туда ходят, которые не лютеране. Они приходят к вам, к нам на органные концерты, на разного рода мероприятия, встречи, диалоги. Значит, наша лютеранская церковь здесь, в России, находится в постоянном разговоре с обществом. Это чудесно просто. И я думаю, что есть прекрасные перспективы, потому что этот сосредоточенный подход к вере, что у нас есть, не очень много предписаний, но мы сосредоточены на главном. Это оправдание одной благодатью через Христа, что у нас есть это неразрушимое просто отношение с Богом. Это привлекает очень много людей, и это очень хорошо. И в диалоге с другими церквями мы показываем, что именно потому, что любая церковь построена на этом фундаменте благодати Бога, мы находимся в таком общении святых, о котором говорится в третьей части символа веры, что есть одна христианская церковь, хотя в разных организациях. Это единство мы ощущаем тоже здесь.
В каких последние годы экуменических мероприятиях, межконфессиональных, мы принимаем участие? Ну вот, Алексей, это тоже важное мероприятие, да, то есть, ну, это больше научное такое, да, научно-практическое.
Образовательное. Образовательное, практическая ценность, она проверяется временем. Понятно, да, что то, о чем там говорилось, то, что обсуждалось, это имеет большой практический потенциал. Но вот как мы его реализуем вот в наших сегодняшних условиях, в нашей стране, это вопрос открытый и вопрос, который обращен в первую очередь к нам самим. Вот. Но то, что это имеет значимость, это безусловно.
Вот Антон Владимирович у нас регулярный участник различных межконфессиональных встреч и научных, и ненаучных.
Нет, но есть самые разные встречи. Есть встречи, действительно носящие образовательный характер, научный, а есть встречи, которые именно посвящены экуменической проблематике, то есть проблематике взаимоотношений между различными церквями. Я не могу сказать, что у меня большой опыт здесь, но, тем не менее, в некоторых встречах такого рода мне доводилось принимать участие. Это и встречи на уровне Всемирной Лютеранской Федерации, встречи между разными лютеранскими церквями, которые тоже живут в разных контекстах, в разных ситуациях, вот как Алексей рассказывал, или вот Михаил рассказывал, и где могут быть разные вопросы, в том числе и разные богословские, этические темы, которые имеют отношение к ситуации каждой церкви. Это встречи, которые происходили и происходят в рамках вот той самой, того самого Линбергского соглашения, то есть встречи между европейскими, в первую очередь, церквями, которые часть из которых относится к лютеранскому вероисповеданию, часть к реформатскому или к униатскому вероисповеданию. Это и встречи, контакты между лютеранскими и православными церквями на самых разных уровнях. Действительно, вопросы поднимаются очень разные. Надо сказать, что последнее время, конечно, отношения с православными церквями развиваются не так быстро, как мы бы хотели, и не так быстро, как они развивались, скажем, в 90-е годы.
У нас просто разная скорость у церквей.
У нас действительно разная скорость и очень разная ситуация, но, с другой стороны, есть взаимопонимание, главное, желание понимать друг друга. Не всегда оно реализуется, но, по крайней мере, желание такое есть, и это значит, что будущее для нас не закрыто, будущее для такого рода диалогов открыто, какими бы трудными они иногда не были сейчас. Что касается внутри протестантского общения, то оно, в общем, развивается достаточно хорошо. То есть на сегодняшний день, как мне кажется, основные различия, вот, по крайней мере, внутри мейнстримовского протестантизма, внутри традиционного протестантизма, то, что может нас разделять, практически преодолено, и сегодня мы вступаем в очень заинтересованный и в очень тесный, по-настоящему дружеский диалог. Темы поднимаются очень разные, ну и что касается лютеранских церквей тоже, далеко не всегда, и далеко не всегда очевидно, что мы так уж похожи. И вот с одной стороны, да, наши ситуации, особенно в тех странах, где мы находимся в меньшинстве, могут быть очень схожими. С другой стороны, есть и существенные различия. Я вот тоже вот обращал внимание на то, что при всем сходстве бывают очень серьезные различия, особенно в отношении того, как церковь воспринимается в обществе. Скажем, в большинстве стран Восточной Европы церкви, в том числе и церкви меньшинства, в том числе и лютеранские церкви, получают ощутимую поддержку государства. Причем поддержку государства на регулярной основе. То есть это либо зарплата пасторам, которую платит государство, либо какие-то другие программы, которые оно осуществляет, памятуя о том, что оно сделало с церковью в годы коммунистического правления. В России мы не можем сказать, что государство полностью отстранилось от наших проблем. Такого, конечно, нет. И особенно многие государственные чиновники, государственные деятели с вниманием относятся к нуждам нашей церкви. Это нужно подчеркнуть. И осуществляются программы реставрации наших церквей, возвращения наших церквей. Мы участвуем в каких-то общественных проектах. Но вот такой регулярной поддержки, поддержки на регулярной основе, на законодательной основе, конечно, у нас нет. И это делает нашу ситуацию немножко особенной.
И я еще попрошу добавить, может быть, из такого преподавательского опыта. Вы преподаете в различных учебных заведениях, не только нашей церкви, как приглашенный преподаватель, как раз вот по темам о Лютере, о лютеранстве, о реформации. Каков отклик учащихся? Что особенно интересует людей в нас и о нас? Вот есть какие-то такие общие направления интереса?
Изначально, как правило, в нас людей интересует довольно мало, потому что все считают, что лютеранах, ну, в принципе, о чем о них говорить? О них все известно. Такие же католики, только у них все беднее, у них все, так сказать, проще. И их меньше, и у них все проще.
Такой же, как и мы.
Когда люди начинают осознавать, какие идеи легли в основу реформации, какие процессы происходили и происходят в церкви, то, конечно, возникает гораздо больше интерес. То есть, вот, собственно, учение об оправдании по милости Божьей через веру, оно звучит очень формально, оно звучит очень привычно. Но когда человек, даже православный, начинает глубже знакомиться с этим учением, он начинает понимать, что там сокрыто гораздо больше, чем некая вот такая простая формула. И, в общем, находит переклички и отзвуки и в православном вероучении. Находит какие-то идеи, какие-то темы, которые вполне соответствуют тем вопросам, которыми задавался Лютер, которыми задается наша церковь. И это открывает, да, при осознании нашего различия, иногда очень глубокого различия, это открывает перспективы для того, чтобы дальше идти вместе, даже различаясь, даже не соглашаясь друг с другом в чем-то, иногда даже во многих вещах, но все-таки идти в будущее вместе. Мне кажется, это очень интересный опыт.
Алексей, можно впечатление о том, какой интерес наша церковь вызвала в Страсбурге? Или все говорили только о своих проблемах?
Задача была для каждого участника рассказать о своей церкви, о своей ситуации. Но после каждой презентации
были
обязательно
вопросы.
Были вопросы, обязательно была дискуссия. И разговор о нас занял примерно столько времени, сколько занимала дискуссия после двух таких презентаций. То есть вопросов было достаточно много, интересовались нашей ситуацией как участники с Восточной Европы, так и участники из Африки. И, в общем-то, это было очень интересно и напряженно. Поэтому, конечно, очень важно понимать для нас самих в первую очередь, что мы представлены в таких мероприятиях и в таких диалогах. Важно напоминать о том, что мы есть, о том, что мы активны, не исчезать с этого горизонта.
Я думаю, этот горизонт уже наш, так что мы здесь.
Да.
И, Михаил, вопрос. Какие вопросы о нас и какой интерес к нам вызывает в Германии наша церковь? И вот на тех межконфессиональных, межрелигиозных встречах здесь, в России, может быть, с чиновниками, может быть, с представителями других церквей, что говорят о нас? Чем мы интересны?
Да, ну да, сначала о Германии. Есть разные партнерства нашей церкви с Германией. Есть партнерство Лютеранской церкви Европейской части России. С Саксонией. Угу. Там очень нам интересуются. Приезжают там. Там они чувствуют определенную вот близость подхода к обществу. Нас здесь, в Петербурге, сильно поддерживает Северная церковь Германии, которая тоже объединенная церковь из восточной части, из западной части. Они очень нам интересуются. Только что мы были на разных мероприятиях в самой большой церкви города Гамбурга, город побратимый, город Петербурга. Так, там очень много общества, общего тоже. Что касается России, я там лишь маленький пример. Завтра я буду участвовать в конференции Института повышения квалификации сотрудников в СИН России. Да. Там речь будет идти о тюремном служении, о православной церкви, католической церкви и лютеран. И я выступаю с докладом, потому что они очень заинтересованы подходом лютеранства и в Германии, и
кстати,
в России.
Кстати, нам потом этот доклад вопросу. Можно? Мы его переведем на русский. И...
Доклад будет на русском языке. Там, конечно,
мы бы себе на сайт такой повесили, потому что это редкость. Практика тюремного служения у нас, да, именно практика. Так что я прошу, да, уже сразу.
Вклад Лютеранской церкви России в общие проблемы России, это, конечно, признанный фактор здесь. Да, я это вижу.
Да, я тоже так думаю, что мы не безинтересны, мы значимы. Пусть мы небольшие, но мы растем. Как бы там ни было, по сравнению с тем, что было 30 лет назад, вот наша община в декабре будет отмечать 30-летие Возрождения в новое время. И если говорить о том, что было 30 лет назад, то нас просто не было. Сейчас мы можем сказать очень много из того, что мы сделали за эти 30 лет, и о том, что мы еще собираемся сделать. И у нас остается буквально 2 минуты. Я прошу несколько слов от каждого из вас, резюме данной темы.
Ну, резюме тут подводить совершенно невозможно. Тема слишком обширная, она еще открыта, да, поэтому подводить какой-то итог было бы совершенно излишним. Нужно говорить, на мой взгляд, лишь о том, что мы действительно можем и должны с открытостью по отношению к другим, без ощущения какого-то превосходства по отношению к другим, но будучи заинтересованным в том, чтобы слушать и слышать, и о чем-то уметь и рассказать другим. Вот в этом диалоге двигаться вперед.
Замечательно. Алексей?
Способность слышать и услышать ставит нас перед необходимостью быть открытыми не только для людей, но и для изменений. Это очень важно. Мы живем в стремительно меняющемся обществе. То, какие мы есть, какими мы будем, определяется сегодняшним днем. И при том, что мы сохраняем вот эту веру в лютеранское вероисповедное ядро, мы меняемся. И в этом наша задача.
И, конечно, слово «честность». Честность уже прозвучала. Очень важно быть честным с самим собой. Что мне нужно в моей данной общине, в моей ситуации, в моей церкви? Честно смотреть на это с Божьей помощью. Это сбудется.
И мы поздравляем накануне Дня Реформации всех наших слушателей с тем, когда этот день наступит. Вспомните об этих тезисах и пожеланиях, которые были высказаны сегодня. Всем благословенного праздника, благословенного вечера. До свидания.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.